Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 24 мая, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй ящик, черный ящик с разбившегося самолета армянских авиалиний. Во Владикавказе сегодня продолжит соглашение приговора Нурпаши Кулаеву. Джордж Буш не видит стремления к диалогу со стороны Ирана. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Верховном суде Северной Осетии продолжает соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Он своей вины не признает. Представители комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана» накануне заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование. В суде Петербурга сегодня начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний иностранец был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются четверо жителей Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы, говорит глава организации Людмила Алексеева.
Власти России должны изменить это не только потому, что они становятся председателем, они вообще должны выполнять свои обязательства, которые они дали при поступлении в Совет Европы, и ни одно из которых не выполнено. В частности, кстати сказать, среди них отмена смертной казни. Мало того, что другие обязательства не выполнены, еще за это время приняты многие законы, которые нарушают нашу Конституцию и лишают нас многих конституционных прав.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись предположительно обращения Усама бин Ладена. Лидер Аль-Каиды заявляет в нем, в частности, что лично отобрал 19 человек для осуществления терактов в США в 2001 году. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий. Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Выступая на итоговой пресс-конференции, Буш выразил осторожную поддержку плану Ольмерта, предусматривающему вывода ряда еврейских поселений западного берега Иордана. План предполагает возможность одностороннего установления Израилем своей границы в этом районе. На западном берегу Иордана израильские военные арестовали одного из лидеров боевого крыла Хамаса, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Пресс-служба израильской армии сообщает, что Ибрагима Хамаду удалось задержать благодаря оперативной информации спецслужб о точном его местонахождении. Силы безопасности окружили дом в Рамалле, в котором скрывался Хамад. На предложение сдаться он вначале ответил отказом, но затем вынужден был выйти, увидев строительную технику, с помощью которой солдаты намеревались разрушить здание. Боевика взяли без единого выстрела. Ни при нем, ни в доме оружия также не нашли. Спецслужбы Израиля разыскивали Ибрагима Хамада с 1998 года. Главарь военизированной группировки Хамас обвиняется в организации терактов, в результате которых погибли более 60 человек и сотни получили ранения. Израильские военные задержали на западном берегу 12 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Большей частью это активисты Фатха, Хамаса и исламского джихада. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил:
«Я был сторонником сохранения государственного объединения с Черногорией, будучи уверенным, что это ускорит наше общее присоединение к Европейскому Союзу. Однако, как демократ и президент демократической страны, я готов признать волю большинства граждан Черногории. Сербия навсегда останется другом и надежным политическим и экономическим партнером Черногории. Между Сербией и Черногорией никогда не будет стен и преград. Я лично не допущу, чтобы кто-либо их устанавливал»,
сказал президент Сербии. Член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение, Оли Рен, заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Подсчет голосов, поданных на воскресном референдуме, завершен. За выход из Союза Сербии высказали свыше 55% черногорцев. Новое правительство Италии во главе с Романо Проди получило поддержку большинства депутатов Нижней палаты парламента. Доверие кабинету выразили 344 депутата, недоверие 268. Итоги голосования дают кабинету право приступить к исполнению обязанностей. В России сегодня отмечают День памяти создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия. По случаю праздника патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершит божественную литургию в Успенском соборе Кремля, после чего состоится традиционный крестный ход на Славянскую площадь к памятнику Кириллу и Мефодию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Как сообщают синоптики, быстрая смена циклонов, фронтальных разделов и промежуточных антициклонов делает погоду от Санкт-Петербурга до Самары очень неустойчивой. Не успевает один атлантический циклон покинуть европейскую территорию России, как следующий спешит ему вслед. В Москве сегодня днем кратковременные дожди, возможны грозы, максимальная температура 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 14-16.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Самарская ГАИ – новая оригинальная система борьбы с правонарушителями. Новый израильский видеоблог. День славянской письменности в России.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы возвращаемся к главной теме утренней программы. В 20-й раз в современной истории России отмечается День славянской письменности. 24 мая 1986 года этот праздник был возрожден в Мурманске. Сегодня день памяти святых братьев Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки. Подробнее о том, как отмечают День славянской письменности в разных городах России, вы узнаете в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы сегодня обращаемся к слушателям.
Кто такие Кирилл и Мефодий? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В помещении интернет-газеты «Курсив», а также в квартире главного редактора издания Владимира Рахманькова, прокуратура Ивановской области провела обыски. Произошло это после того, как была опубликована статья «Путин как фаллический символ России». В подробностях дела разбирался корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Прокуратурой Ивановской области возбуждено уголовное дело против главного редактора сайта «Курсив» Владимира Рахманько по статье «Оскорбление представителя власти». В прокуратуре считают, что оскорбил журналист президента России. Вот что сам Владимир Рахманько рассказал «Радио Свобода».
В интернет-газете «Курсив» сначала вышла статья под названием «Путин как фаллический символ России», которая была посвящена президентскому посланию. После чего на следующий день в редакцию газеты пожаловала прокуратура и управление по борьбе с организованной преступностью милиции. И был произведен обыск в связи с тем, что против меня было возбуждено уголовное дело прокуратурой по статье об оскорблении должностного лица, то есть президента России. В редакции были изъяты все системные блоки, которые были в редакции, также обыск обыск произошел у меня дома. Тоже системный блок компьютера был изъят. Редакция печатана. А несколько позже, 22 мая, был прекращен допуск к сайту интернет-газеты «Курсив» вообще всем пользователям по причине того, что я якобы не плачу деньги своему провайдеру. Это явно надуманная причина, потому что в договоре с провайдером прямо и четко записано, что хостинг бесплатный, а плачу я только непосредственно за пользование интернетом.
Сетевая газета «Курсив» стала широко известна в области около 2 месяцев назад после публикации нескольких критических материалов на сайте в адрес губернатора Ивановской области. Владимир Рахманьков был избит в помещении областной администрации. Об этом стало известно после его обращения в прокуратуру с жалобой на действия чиновников. По словам Рахманькова, на него с кулаками набросился начальник службы безопасности администрации Олег Егоров. В прокуратуре после изучения дела состава преступления в действиях должностных лиц не нашли. Прокомментировать действия работников правоохранительных органов я попросил директора Центра информации в области права и средств массовой информации Андрея Рихтера.
Прокуратура, в общем-то, действует так, как она должна действовать. Если есть статья Уголовного кодекса, значит, должны быть обвиняемы по этой статье. А я тут как раз в действиях прокуратуры ничего страшного не усматриваю. Я усматриваю страшного в том, что произойдет, если обвинение будет не только предъявлено, но и этот журналист будет осужден. Потому что проводить параллели, то подобная история произошла в последние годы президентства Ельцина, когда против авторов программы «Куклы» тоже было возбуждено уголовное дело по статье оскорбления. Но тогда, в конце 90-х, я думаю, что и сам президент, и руководитель прокуратуры поняли, что какое бы то ни было преследование журналистов по подобной статье и в связи с подобными сатирическими передачами наносит урон прежде всего самой репутации президента и прокуратуры. Поэтому я надеюсь, что в данном случае произойдет то же самое, что дело будет прекращено, и напугав редактора, прокуратура тоже успокоится.
Говорил Андрей Рихтер, директор Центра информации в области права и средств массовой информации. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. «Крайний Северный» — так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Вчера впервые в истории постсоветской России был взят под стражу действующий губернатор. Генеральная прокуратура задержала главу Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Официально его подозревают в мошенничестве и хищениях, неофициальных же версий множество. От конфликта с нефтяными компаниями до отказа парламента округа отозвать своего сенатора Александра Сабодаша, отставки которого потребовал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Кстати, вчера же господин Сабодаш написал заявление о сложении полномочий, поскольку не хочет, чтобы из-за него страдали невинные люди. Но губернатора Баринова это, похоже, от отставки уже не спасет. Этой теме также посвящены публикации на первой полосе газеты «Время новостей», а также издание газеты «Российской газеты», «Независимой газеты». И все единодушно отмечают беспрецедентный характер происшедшего. До сих пор пиком подобных отношений была принудительная доставка на допрос губернатора Камчатки Михаила Машковцева, пишет «Время новостей». Правда, через некоторое время Кремль простил губернатора-коммуниста, и, победив на выборах, он пока продолжает возглавлять свой регион. Обычно репрессии Москвы против неугодных губернаторов ограничивались в последние годы заведением на них уголовных дел. По мере достижения договоренности или отстранения глав регионов от должности, эти дела прикрывали. Первая полоса газеты «Ведомости». Узнаем, что, купив «Юганскнефтегаз» с грузом налоговых долгов, присужденных во время принадлежности компании «ЮКОСу», государственная «Роснефть» сумела сократить эти долги в 6. Как стало известно из ее отчета, с сегодняшнего дня «Юганскнефтегаз» должен бюджету всего лишь 760 миллионов долларов вместо 4 миллиардов 676 миллионов. Банки могут получить новый способ узнать правду о доходах своих заемщиков. Об этом также сообщают «Ведомости». Пенсионный фонд России готов открыть бюро кредитных историй, доступ к информации о пенсионных отчислениях граждан. А чтобы эти данные не появились в продаже на Горбушке, их смогут получить лишь банки, защиту информации в которых сертифицирует Центробанк. Пока таковых всего лишь 2. «Чайка» приказал принимать заявления. Такова хорошая новость из правоохранительных органов, которую сообщает российская газета. газета. А есть еще и плохая новость из этого же источника. Речь о том, как предлагается автовладельцам оплачивать штрафы. Министерство внутренних дел выступило с интересной инициативой. Ну а похоже, об этом я уже успею рассказать в следующем обзоре.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас будет знакомить Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы бин Ладена. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Профессор Пайпса о политике в России, национальные отношения в республиках Южного Кавказа, подростки-нонконформисты в российских школах и беседа с редактором лучшего в Европе научно-фантастического журнала. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали поподробнее рассказать о том, как теннисисты готовятся к открытому чемпионату Франции.
В преддверии старта второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, до которого остается меньше недели, проходит несколько женских турниров невысокого ранга, на которые многие ведущие спортсменки не заявились. Так, на турнире третьей категории в Стамбуле первая пассийная россиянка Анастасия Мыскина, она довольно легко выиграла свой матч у болгарки Цветаны Перонковой и вышла в 1/8 финала. А вот вторая представительница России Анна Чеквитадзе проиграла в первом же круге американке Меган Шонесси в трех сетах. Другой турнир третьей категории проходит в Страсбурге. Там Елена Веснина одолела Карин Кнап из Италии и вышла во второй круг. Еще одна россиянка Екатерина Бычкова проиграла в двух сетах китаянке Нали. Мужчины на этой неделе выступают в Австрии, в Пертшахе. Там Николай Давыденко, прошлогодний победитель и первая ракетка нынешних соревнований, во вторник в двух сетах одолел чеха Томаша Зиба. Дмитрий Турсунов уступил аргентинцу Хуану Монако. Уже пятый турнир подряд россиянин выбывает в первом же круге. Тем временем на кортах Ролан-Гаррос началась квалификация. Все три россиянина, выходившие на корт во вторник, пробились во второй круг. Теймураз Габашвили обыграл американца Майкла Рассела, Евгений Королёв, итальянца Джорджо Галимберти, а Игорь Куницын, аргентинца Хуана Пабло Бжежицки. Сегодня в борьбу вступают женщины. В Дюссельдорфе продолжается мужской командный чемпионат мира. Во вторник там состоялись матчи второго тура в красной группе. Теннисисты Германии одолели соперников из Аргентины 2-1. С таким же счетом Чехия выиграла у Италии. В Португалии во вторник стартовал чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд, в котором принимают участие спортсмены не старше 21 года. В первый день состоялись два матча в группе А, и оба они завершились с одинаковым результатом 1-0. С таким счетом сборная Германии выиграла у команды Сербии и Черногории, а французы одолели сверстников из Португалии. Сегодня в борьбу вступят сборные в группе Б. Украина сыграет с Голландией, Дания с Италией. А взрослые команды, которым вскоре предстоит сыграть в чемпионате мира в Германии, провели во вторник контрольные матчи. Австрия уступила Хорватии 1-4. Южная Корея и Сенегал сыграли в ничью 1-1. Чемпион России по баскетболу ЦСКА уверенно начал защиту титула в финальной серии против подмосковных «Химок». В первом матче в Москве армейцы победили 82-59. Вторая встреча в серии до трех побед состоится там же сегодня. А в борьбе за третье место «Динамо» из Санкт-Петербурга вновь на своей площадке выиграла у казанского «Уникса» 61-59 и ведет в серии 2-0. Следующие матчи эти команды проведут в Казани в пятницу.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Московское время 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. Самарская ГАИ внедряет новую оригинальную систему борьбы с правонарушителями. С подробностями Сергей Хазов.
Самарская госавтоинспекция решила бороться с нарушениями водителей и собственных сотрудников с помощью современных компьютерных технологий. На оживленных перекрестках Самары в местах патрулирования сотрудников госавтоинспекции теперь установлена видеокамера скрытого наблюдения компьютерной системы «Пандора». Изображение с видеокамер круглосуточно транслируется на компьютер начальника ГАИ Самары Игоря Рудакова. Где конкретно находится видеокамера наблюдения, руководство ГАИ не сообщает. Известно, что видеокамер 18, и уже сейчас с их помощью можно контролировать самые оживленные перекрестки Самары. Видеонаблюдение позволит улучшить безопасность движения, поделился руководитель общественной организации «Автолюбители Самары» Андрей Леонов.
По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Ну, требовательность, какие меры, чтобы мне ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват — наказать, значит, не позволит — снять.
Вся информация, поступающая с видеокамер наблюдения за перекрестками, записывается на жесткий диск компьютера. Нарушениями грешат не только водители, но и сами работники ГАИ. Так, в первый день испытания компьютерной системы видеонаблюдения сотрудники автоинспекции для составления протокола посадили нарушителя в патрульную машину. Делать это с недавнего времени категорически запрещено. За это нарушение, зафиксированное на видеокамеру, оба автоинспектора понесли наказание. Вот как оценивает техническую новинку один из самарских автоинспекторов.
Считаю, что нужно прежде всего платить зарплату, нормальную зарплату. У человека возникнет чувство долга. Безопасность, она сама собой выйдет на высший уровень. Почему? Потому что халатности будет как минимум за эти деньги.
Самарские водители одобряют техническое новшество, говорит Алексей Железняков.
Ну, это, с одной стороны, положительно, потому что, как говорится, все будет на пульт поступать. И уже штрафные санкции, это все через банк будут идти. Какому водителю хочется, всегда говорят, лучше расплатиться на месте и уехать. Быстренько отдал и уехал.
Продолжает другой самарский автолюбитель Руслан Антошин.
Ну, тут, наверное, несколько вариантов. Один из первых — посмотреть международный опыт в этой области, как Англии, Франции, Германии. Второе, наверное, больше уделить внимание научно-техническим исследованиям новым в этой области.
Тот, кто соблюдает закон, тот будет меньше. Ну, а тот, кто на закон плюет, пора еще штрафует, может задуматься.
Сегодня система видеонаблюдения «Пандора» работает пока только в Самаре и в Перми. На Урале с ее введением аварийность сократилась почти в два раза. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Может ли Гуам в перспективе стать противовесом России на постсоветском пространстве? Этот вопрос обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Константин Затулин, член Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками, член фракции «Единая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Что меняет сегодняшнее решение в статусе Гуама?
Сегодняшнее решение просто это попытка застолбить за Гуамом такие слоганы, как «демократия» и «развитие». А суть Гуама на самом деле заключается в переформатировании постсоветского пространства. В следующем этапе такого переформатирования после ухода из этого пространства прибалтийских республик. Желание перевести в младших партнеров Европейского Союза и НАТО группу государств, членов СНГ, бывших союзных республик, таких как Украина, Грузия, Молдова и Азербайджан.
Заместитель председателя Думского комитета по делам СНГ, член КПРФ Владимир Никитин, считает Гуам антироссийским альянсом.
В Гуаме соседствуют страны с христианской, мусульманской религией. Там есть те, кто проповедует демократию и коммунистическая Молдавия. И поэтому Гуам – это, можно сказать, боевая группа западной цивилизации в захвате пространства евразийского, которая испокон веков контролировала Россия. И мне кажется, что вот это стремление Украины, Молдовы и Грузии вступить в Евросоюз и НАТО, этот огонь, который их привлекает, может опалить им крылья, и они погибнут, как бабочки, которые летят вот на этот огонь.
Бывший глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ Георгий Тихонов считает, что Гуам – это не защита от России.
Гуам – это, наоборот, диктовать России условия, ограничив ее, оградив ее кордоном вот из четырех государств. И когда руководители государств, вошедшие в Гуам, почувствовали это диктат уже теперь с Запада, например, руководитель Узбекистана, который раньше входил в Гуам, моментально вышел из этой организации. Я считаю, что в этом объединении Гуам следующий на выход после Узбекистана, конечно, будет Азербайджан. И эта организация, как Гуам, она отомрет так же, как она искусственно была создана так она, естественно, уже отомрет.
Писатель Александр Эбановидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», считает, что все зависит от слаженности внешнеэкономических усилий членов ГУАМа.
Если им удастся какие-то найти такие ходы экономические, взаимной поддержки через энергоносители или через выходы на продукции Молдавии и Грузии на Европу, замечательных, подчеркну, молдавских и грузинских вин, они бывают и плохие, а бывают и очень хорошие. И России следовало бы тоже, между прочим, одно от другого отличать и не порочить великие и знаменитые бренды, на которые работало имя Пушкина, восхищавшегося грузинскими винами, Дюма, Черчилля и так далее. Но вероятность того, что это удастся ГУАМ, на мой взгляд, невелика.
Член общественной палаты, профессор МГИМО Андроник Мигранян, напоминает, что идея ГУАМа принадлежит Западу.
ГУАМ – это и был, собственно, проект не этих государств, а проект, в общем-то, продумывался извне, и он реализован, может быть, тоже в зависимости от того, как сложится отношение между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Брюсселем. Потом страны ГУАМ ведь весьма неоднородные, в значительной степени все будет зависеть не от воли и желания этих государств, а насколько сильно в их институциональном оформлении и усилении будут заинтересованы Брюссель и Вашингтон.
Владимир Жарихин, член Совета по национальной стратегии, считает ГУАМ инородным образованием.
ГУАМ – это организация, которая была сформирована в Европе, в Брюсселе. Представьте себе, например, какую-либо организацию на пространстве СНГ, которая, например, была бы провозглашена, эта организация, предположим, в Пекине, ну, или в Тегеране. Это было бы несколько странно. Здесь, кажется, все в порядке вещей. У нее нет экономической основы. Евросоюз уже сказал той же самой Украине, что ближайшие 20 лет и не ждите. Тем более это относится к таким странам, как Молдавия и Грузия.
Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший зампред Думского комитета по делам СНГ, верит в жизнеспособность Альянса.
ГУАМ является чисто политически мотивированным объединением и действительно ориентирован на создание противовеса России на постсоветском пространстве. Но самостоятельно, естественно, противостоять такой мощной экономической державе, как Россия, ГУАМу будет очень трудно. Не существует серьезных рычагов влияния на Россию на постсоветском пространстве. И в этом смысле, конечно, ГУАМ может оказаться достаточно болезненной структурой для России, то есть, в общем-то, может сыграть роль определенного противовеса.
Под словами СНГ мы имеем в виду, на самом деле, пространство, не столько организацию, которая может быть, может не быть, может завтра называться как-то по-другому. ГУАМ назывался Организацией за демократию и развитие, мы назовемся Содружеством за еще большую демократию и еще большее развитие. Дело ведь не в словах, дело в том, что мы все вышли из шинели Советского Союза, у нас есть общие проблемы, у нас на самом деле масса людей, которые продолжают жить в виртуальном Советском Союзе и требуют на самом деле к себе одинакового отношения в России к тем, кто приехал из ближнего зарубежья. В ближнем зарубежье русские ждут, что к ним тоже будут относиться, уважать их гуманитарные права, право на язык, допустим, и так далее. Не часто, кстати, все это осуществляется, но так это повод для того, чтобы такие комитеты или такие институты существовали, об этом предупреждали, об этом говорили, за это боролись. Поэтому на наш век работы хватит.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный возможному становлению ГУАМ как альтернативы СНГ на постсоветском пространстве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новый израильский видеоблог. День славянской письменности в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий, что вы знаете о них. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19:00 московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4:00.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося 3 мая под Сочи. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. В Верховном суде Северной Осетии продолжает соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Он своей вины не признает. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы. В суде Петербурга начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. 29-летний Ролан Эпасика был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. В Багдаде в результате взрыва в шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек, и еще 9 были ранены. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Буш выразил осторожную поддержку плану вывода ряда еврейских поселений западного берега Иордана. По словам Ольмерта, его страна готова к переговорам, если палестинское движение «Хамас» откажется от насилия и признает Израиль. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись предположительно обращения Усама бин Ладена. Новое правительство Италии во главе с Романо Проди получило поддержку большинства депутатов Нижней палаты парламента. Итоги голосования дают кабинету право приступить к исполнению обязанностей. В России сегодня отмечается День памяти создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. По случаю праздника в Успенском соборе Кремля пройдет божественная литургия, после чего состоится традиционный крестный ход на Славянскую площадь к памятнику Кириллу и Мефодию.
И о погоде. Мощный западный перенос в тропосфере избавил северо-запад и среднюю полосу европейской территории России от заморозков, но взамен обеспечил обильными дождями. Быстрая смена циклонов, фронтальных разделов и промежуточных антициклонов делает погоду от Санкт-Петербурга до Самары очень неустойчивой. В Москве сегодня днем кратковременные дожди, возможны грозы, максимальная температура 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 14-16 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По 30 мая в Санкт-Петербурге будут проходить Дни славянской письменности и культуры и 7-е Кирилло-Мефодиевские чтения, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольцкая.
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в 862 году. Изначально она предназначалась только для перевода Евангелия и чтения проповедей. Со временем славянская азбука стала основой для многих современных литературных языков. В 1862 году был установлен праздник славянских просветителей. До революции он считался государственным праздником, говорит историк церкви, профессор Международной славянской академии Николай Семенович.
Россия всегда была, прежде всего, православно-славянской цивилизацией, которая получила от Кирилла и Мефодия, от их творчества, богослужебный язык. То есть язык, на котором она будет молиться на протяжении 2000 лет. Язык — это все для народа, потому что, вот Хайдеггер говорил, язык — это уже образ бытия.
Как отмечать этот праздник? На этот счет раньше в России существовала целая традиция.
В эти дни были крестные ходы, устраивались большие благотворительные вечера. В XIX веке было множество славянских комитетов, потому что речь шла об освобождении братьев славян, которые томились под исламским игом. И в этом смысле эти дни были всегда дни торжества славянской культуры.
В этом году, в день Кирилла и Мефодия, в Университете культуры и искусств пройдут чтения «Этническое своеобразие культур и традиций православно-христианского мира». В Педагогическом университете имени Герцена начнет работу секция «Этнокультурные мотивы в педагогике». В воскресной школе Новодевичьего монастыря пройдет семинар преподавателей воскресных школ по изобразительному искусству. Некоторые страны, например, Франция, имеют большие программы по распространению своего национального языка во всем мире. Россия нужно хотя бы не утратить то языковое пространство, которое еще недавно связывало республики бывшего Советского Союза, считает Николай Симаков.
Это то, что соединяет народы, которые входили всегда, это и белорусы, это и Украина, это и другие народы, Балканы, да, это болгары, сербы. Единство, это, конечно, единство, прежде всего, выражается в языке. И это очень большое наследие, это очень большая ценность, которую необходимо сохранить во что бы то ни стало.
Дни славянской письменности в Петербурге закончатся серией вечеров украинской культуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кто такие Кирилл и Мефодий? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
Это первопечатники, кто изобрел письменность нашу. Так точно не помню, но, по-моему, они первую книгу, которая появилась вообще, славянская книга. Не могу вот точно вам назвать, кем они являлись в религиозном аспекте, но что-то такое.
Это с письменностью связано. Основатели Балкан оттуда, в общем. Значимые имена и проводятся ежегодно, отмечается это. А более полное затруднение.
Кирилл и Мефодий – это просветители земли русской. Но, насколько я помню, это первые люди, которые в России создали книгопечатание. Иван Федоров – это было гораздо позже. Скорее, связано что-то с просветительством. Точно я не могу сказать. Наверное, не знаю.
Это святые православные такие. Они какой-то монастырь или храм какой-то. Про Бориса и Глеба могу что-нибудь рассказать, про Кирилла и Мефодия. Не знаю.
По-моему, это письменность на Руси. Ну, наверное, славянский язык. Ну, во-первых, кириллица приходит сразу на ум. Букварь, азбуку, там, письмена какие-то создавали, грамотность развивали в России. Может быть, переводили, которые раньше там по латыни на разных языках. Может быть, Библии что-то связано. Но вообще тогда еще, наверное, не было.
Наш алфавит, если не ошибаюсь, Кирилл и Мефодий, они были первые, кто принесли из Азии алфавит к нам в Европу. Нет, от арабов. Не знаю.
Святые, по-моему, или пророки какие-то. Ну, если я не знаю, кто они, то, в общем, они знамениты, тем более. Не могу сказать.
Это известные религиозные деятели начала христианства. Кирилл, создатель письменности. По-моему, с Мефодием они этим делом занимались. По-моему, религиозный текст, насколько я помню.
Ну, это святые. Что-то, по-моему, связано с азбукой. Или я путаю. Я не могу вспомнить.
Изобретатели нашей азбуки, почему у нас кириллица называется, они из Греции, в общем-то, из Византии.
Очень знакомые, конечно, имена. По истории проходили, я все это знаю, но не могу сказать. Очень стыдно, простите.
Честно, нет. Что-то церковь, христианство, не помню.
Это кириллица была раньше, потом другой шрифт.
Немножко мне повезло, потому что я только сейчас приехал из Лавры, был в Киеве. Спускался в пещеры. Потрясающее, конечно, впечатление. Мефодий прибыл из Греции для того, чтобы на Киевской Руси вести православие. Первый храм, который был построен на месте, где находится Лавра, Успенский собор. Первый камень, который был возложен и стоит до сих пор.
В Москве стоит памятник Кириллу и Мефодию. Они открыли первые буквы, то есть изобрели, придумали. То есть первооткрыватели нашего русского, славянского язычества, скорее всего.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft обнародовала технические требования к компьютерам, на которых сможет работать следующая версия операционной системы Windows Vista. Также объявлено, что система будет выпущена сразу в 6 версиях для различных категорий пользователей. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
6 версий системы включают 2 офисных, бизнес и enterprise, 2 домашних, Home Basic и Home Premium, минимальную версию для начинающих, Starter, и максимальную для самых опытных, Ultimate. Microsoft заявляет, что новый продукт станет настоящим прорывом в технологии операционных систем. Однако технические требования к компьютерам вовсе не поражают воображение. Рекомендуемая частота процессора не меньше 1 ГГц. Большинство настольных компьютеров работают намного быстрее. Оперативной памяти желательно иметь 1 ГБ. Сейчас на большинстве машин стоит 0,5 ГБ. Желателен также видеоускоритель с памятью 128 МБ. Это современная норма для игровых компьютеров. На жестком диске операционной системе понадобится не менее 15 ГБ.
Новости коротко. В Италии впервые в мире проведена дистанционная операция на сердце. За 50 минут кардиохирург Карло Папоне ни разу не прикоснулся к телу пациента, 34-летнего мужчины. Все манипуляции совершал робот-хирург, которым врач управлял дистанционно. Причем ряд действий робот выполнял совершенно самостоятельно, используя опыт, накопленный при проведении других операций. Госдепартамент Соединенных Штатов объявил о том, что не будет использовать при работе с секретными документами компьютеры производства китайской фирмы Lenovo, поскольку их производство контролируется иностранной компанией. Скандал разгорелся в связи с закупкой у Lenovo около 16 тысяч компьютеров. Интересно отметить, что Lenovo выпускает те же компьютеры, которые раньше делала фирма IBM. В прошлом году IBM продала Lenovo свое подразделение персональных компьютеров. Объявлены результаты российского конкурса молодежных интернет-проектов «Золотая паутина-2006». Конкурс проходил по 5 номинациям. Больше всего заявок на участие в конкурсе было в номинации «Студенческий сайт». Здесь победил неофициальный сайт факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Полчаса назад я говорила о 2 новостях из правоохранительных органов, о которых сегодня сообщают центральные газеты. Хорошая и плохая, как водится. Российская газета сообщает о хорошей новости. В нынешнем году руководители силовых ведомств страны дали старт новой правовой системе, до сих пор не имевшей аналогов в России. Речь идет о едином учете преступлений. Отныне, если поблизости нет отделения МВД, но имеется, скажем, подразделение судебных приставов, любой гражданин вправе прийти в это ведомство с заявлением о преступлении. Соответствующий приказ Минюста и инструкция публикуются в Российской газете. В принципе, любое правоохранительное ведомство, которое может проводить дознание и следствие, обязано принять и зарегистрировать заявление гражданина о преступлении. А о плохой новости информируют новые известия, комментирует ее газета «Ведомости». Заглавлен редакционный комментарий: «Предоплата за проезд». В ближайшее время миллионам российских автолюбителей, возможно, придется пополнить комплект документов, предъявляемых при проверках на дороге. Помимо прав, паспорта транспортного средства, талона техосмотра и страхового свидетельства, водители обяжут возить с собой банковскую платежную карту. С банковского счета будут списываться суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения. Новое правило вступит в силу, если правительство и депутаты одобрят инициативу заместителя министра внутренних дел Александра Чекалина. Нужна какая-то вмененная сумма на счете каждого автовладельца в банке, откуда можно было бы на законных основаниях списать штраф автоматически. Просто обязательно временный депозит, на который даже могут начисляться проценты, заявил вчера генерал. Внедрение штрафного депозита, по мнению Чекалина, способно повысить эффективность борьбы с нарушителями правил дорожного движения, снизить уровень коррупции среди инспекторов ГАИ и увеличить поступление средств в бюджет. Заметим, что по данным фонда ИНДЭМ, объем нелегальных платных услуг в автоинспекции сократился с 368 миллионов долларов в 2001 году до 183 миллионов в прошлом году. Сейчас, по словам главы российской ГАИ Виктора Кирьянова, реально выплачивает всего 20% выписанных водителям штрафов. Реализация идеи генерала принесет несомненную пользу казне. Большую выгоду получит и уполномоченный банк, ведь депозит, его размер в предложениях не оговаривается, будет помножен на 22 миллиона российских автолюбителей, а есть еще и пешеходы, и они тоже нарушают правила дорожного движения. Идея обязательного штрафного депозита находится в русле новой волны оптимизации правоприменения. Сюда же относится и списание штрафов с юридических лиц без решения суда и введение понятия недобросовестного налогоплательщика. Дело идет к презумпции виновности. Системы штрафных депозитов нет ни в одном развитом государстве. В странах Западной Европы автовладельцы могут оплачивать штрафы через банкомат, но делают это только добровольно. Даже бывший начальник ГАИ, сенатор Владимир Федоров, намеревавшийся внедрить оплату санкций за нарушение правил дорожного движения по банковским карточкам, полагает, что новую технологию можно использовать только с личного согласия каждого автолюбителя. Внедрение штрафных депозитов, пусть даже добровольное, вероятно, может увеличить платежи в казну и сократить коррупцию в ГАИ, теоретически. Но поможет ли эта мера преодолеть материальную заинтересованность инспекторов и водителей в расчете на месте происшествия? Наконец, списание суммы штрафов со счета, как и по квитанции, можно оспорить в суде. А значит, выигрыш во времени по сравнению с нынешней ситуацией будет минимальным. Собираемость штрафов можно повысить иным способом. В частности, повысив их размер и введя дополнительные санкции за просрочку платежа. Проблема инициативы Чекалина даже не в нарушении принципов и не в технологии, а в том, что это лишь частность. Без проведения коренной реформы ГАИ даже самые правильные частные улучшения не будут эффективными. Инспектор должен быть заинтересован в поддержании высокого уровня безопасности движения на своем участке и получать за это достойное жалование, достаточные социальные гарантии, премии. Звучит скучно и неправдоподобно, но иначе на дорогах ничего не изменится.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. В Багдаде в результате взрыва у шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 9 были ранены. Эти и другие темы подробно в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Объем экономики России за 4 месяца 2006 года увеличился на 5,1%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Причем в апреле этот рост в годовом исчислении составил 6,4%. Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует рост ВВП в 2006 году на уровне 6%, что совпадает с прогнозом Международного валютного фонда. Вместе с тем, по оценке экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, объем российской экономики в текущем году вырастет на 6,2%. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, поручающий Центральному банку страны разработать и официально утвердить графическое изображение национальной валюты рубля. Об этом сообщил заместитель председателя палаты Олег Морозов. Также депутаты планируют обсудить в первом чтении поправки в закон о правительстве, которые запрещают членам кабинета использовать в официальных материалах, а также выступлениях, какие-либо расчеты в иностранных валютах. Закон об инвестировании средств Государственного стабилизационного фонда в акции крупных иностранных компаний может быть принят в 2007 году, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, не уточнив, какая его доля может быть размещена таким образом. Действующий закон разрешает инвестировать средства стабилизационного фонда только в облигации иностранных государств, имеющих высшие кредитные рейтинги не менее 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств. Этим условиям сейчас отвечает 14 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. Объем стабилизационного фонда России составляет сейчас примерно 1 триллион 800 миллиардов рублей или 67 миллиардов долларов. Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в апреле на 3% по сравнению с мартом, примерно до 5,5 миллионов, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,5% экономически активного населения страны. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России сейчас официально зарегистрирован в службе занятости.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Лишние люди советской эпохи. О них рассуждает Сергей Довлатов. 24 мая 1987 года.
Дело происходило в эпоху хрущевской оттепели. Был у меня в Ленинграде друг, живописец. Работал в манере трансцендентного гидатопероморфизма или чего-то в этом роде. Очень сложный был человек. Короче, однажды друг мне сказал: «Я, понимаешь, страшно утомился. Надоели высокие материи, я решил отдохнуть, пожить естественной жизнью среди простых, бесхитростных людей. Наймусь в котельную, поработаю обыкновенной лопатой». Мой друг исчез. Через неделю появляется, рассказывает. Поступил, говорит, на работу. Напарники вроде бы симпатичные. Алик, Шурик и Вадик. Простые такие ребята, незатейливые. Выдали нам инструмент, пошли мы шуровать. Поработали до обеда, сели, помолчали. Вдруг Алик поворачивается ко мне и спрашивает: «Извините, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона и Шонберга?» «Я, понимаешь, — рассказывает художник, — даже бутерброд свой выронил. Оказывается, Алик — композитор-авангардист, Шурик — йог, а Вадик — поэт-метафизик. Лишние люди. Возьмите любое неформальное учреждение, пункт, где нанимают сторожей, ночных уборщиков, смотрителей фасадов, есть такая странная профессия. В любом подобном коллективе вы непременно обнаружите либо юриста, либо писателя, либо ученого, либо инженера. Кстати, именно смотрителем фасадов работал несколько лет мой друг, поэт и художник Алексей Хвостенко. Иосиф Бродский сменил в своей жизни 30 шарашкиных контор. Поэт Владимир Уфлин некоторое время работал уборщицей. Так и было написано в его трудовой книжке. Что ж, было бы замечательно, если бы подпольные философы, художники, люди с обостренной совестью и нравственным целомудрием выбрались из своей тины, влились в перестройку, пользовались бы всяческой гласностью. Таких людей не слишком много в общей массе, и они необходимы, я думаю, любому обществу, потому что вокруг них создается особая атмосфера плодотворного, отрезвляющего скепсиса. Всего того, без чего люди решительного действия могут в запальчивости привести нас к необходимости очередной перестройки. Разумеется, необходимы люди, которые умеют тушить пожар, но, может быть, еще большую ценность представляют те, кто раньше других обнаруживают легкий дымок и тихими интеллигентными голосами восклицают: «Караул, горим!»
Радио «Свобода» продолжает передачу «Писатели у микрофона».
О лишних людях размышлял Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 24 мая 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:53 в Москве. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Израиля. Израильский МИД запустил в интернете новый проект, цель которого – улучшить имидж страны и познакомить мир с израильтянами при помощи историй, рассказанных ими самими в собственных видеороликах. О новом видеоблоге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам создателей проекта, израильтян в мире знают мало. Народ и сам сравнительно невелик, около 7 миллионов, и история его, не считая библейской, начинается лишь с середины прошлого века. Мировые средства массовой информации много говорят о ближневосточном конфликте, ровеснике Израиля, но эта информация, конечно же, не дает представления о повседневной жизни и жителях Израиля. Восполнить этот пробел взялись с благословения Министерства иностранных дел Израиля создатели сайта «Израильский видеоблог», на котором израильтяне рассказывают сами о себе. Представляет этот проект Тамар Абрамовец, одна из инициаторов создания сайта. Израиль – страна постоянного обновления. Две трети живущих здесь более чем 6 миллионов людей – иммигранты или дети новых иммигрантов. На улицах Иерусалима или Тель-Авива я встречаю людей отовсюду – из Аргентины, России, Эфиопии. Новые иммигранты привозят с собой много нового. Новые звуки, новые запахи, новые вкусовые ощущения. В этом блоге вы познакомитесь с самыми разными лицами и голосами Израиля, от певцов, художников и танцоров до самых обычных людей, каждый из которых готов раскрыть перед вами свой уникальный, неповторимый мир. Целевая аудитория видеоблога – молодые американцы от 16 до 30 лет, привлечь внимание которых с помощью традиционных пиар-методов практически невозможно. В этой возрастной группе очень мало знают об Израиле, даже те, кто интересуется страной, и часто негативно относятся к израильской внешней политике. Новый видеоблог в интернете появился с подачи израильского консульства в Нью-Йорке. Создатели видеоблога приглашают всех израильтян, кто умеет пользоваться видеокамерой и имеет что рассказать и показать миру, присылать свои видеоролики для размещения в блоге. МИД хочет таким образом показать американцам и всему миру Израиль, который почти никто не знает, не воюющий, а творческий и разнообразный. Типа Пупа – чудо, типа Пупа – потрясающее действие. Типа Пупа – психоделическое красочное движение, танец. Типа Пупа – это улыбка, невинность, много юмора. Хореографическое действие труппы типа Пупа Йоси Юнгмана трудно ассоциировать с израильским или каким-либо другим национальным искусством, но альтернативное искусство на то и альтернативное, чтобы не вмещаться в привычные классические рамки. Типа Пупа – это способ отвлечься от каждодневных забот и окунуться в мир волшебства. Не важно, что ты хочешь сделать, нужно только очень захотеть, и это произойдет. В ролике призыв ко всем ученым-гениям говорится о проекте «Бистек» – группы студентов, выпускников и преподавателей технологического института «Технион» в Хайфе. По словам Ярона Илиор, студентов, представляющих «Бистек» на сайте, цель проекта – создание модели компании будущего. Three grand prizes of 50, 30 and 20,000 new Israeli shekels to the top three business plans competing. Конкурс «Бистек» предусматривает денежные премии в 50, 30 и 20 тысяч шекелей за три лучших бизнес-плана. Около сотни групп участвует в конкурсе под руководством ведущих специалистов Израиля в области финансов и права. В жюри «Бистека» представлены признанные специалисты в области управления, бизнесмены и профессора Техниона. Приходите участвовать в конкурсе будущего года. На сайте видеоблога можно познакомиться с ночной жизнью Тель-Авива, красочной и увлекательной. Скульптор-модернист Орна Бенами покажет вам свои оригинальные работы из металла. В дальнейшем создатели сайта намереваются разместить здесь видеоинтервью с учеными и писателями, беседы с солдатами, экскурсию на джипах по голландским высотам и по пустыне Негев, а также по лучшим ресторанам и винокурням страны. Конечно, видеоблог, созданный под эгидой МИДа, может вызвать недоверие скептиков. Но Тамара Абрамовец, обращаясь к особо недоверчивым посетителям сайта, заявляет в защиту своего детища следующее.
There probably think, oh, here's another government commercial.
Некоторые циники скажут, вот еще один представитель Израиля, еще одна реклама правительства, твердящая, Израиль – прекрасная страна. Однако цель сайта на самом деле – по мере возможности познакомить вас с таким многоликим и красочным образованием, каким является израильское общество. Израиль, по ее словам, это плавильный горн, вливаясь в который выходцы из самых различных стран в итоге становятся частью единого народа – израильтянами.
О новом интернет-проекте, призванном улучшить имидж Израиля и познакомить мир с израильтянами, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов. Это был репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Российский рынок акций «Новый черный понедельник». Архив русского философа отправляется из Америки в Россию. Музыкальные кроссовки – новое слово в мире обуви.
И я напоминаю, что сегодня главная тема утреннего эфира – это празднование Дня славянской письменности в России. В продолжении этой темы сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий, что вы о них знаете.
Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».